Айзек Азимов. Роботы утренней зари. Глава первая. Бейли. Элайдж Бейли укрылся под тенистым деревом и пробурчал себе под нос. Так и есть. Я весь в поту. Он умолк, утер мокрый лоб тыльной стороной ладони, а потом с отвращением поглядел на кожу, залоснившуюся от липкой влаги. «Ненавижу потеть», — изрек он, никому не обращаясь, словно формулируя космический закон. И вновь озлился на Вселенную за то, что она сотворила нечто необходимое таким противным. В городе никто не потел, разве что по собственному желанию, так как температура и влажность надежно регулировались, и организм не подвергался нагрузкам, при которых нарушался теплообмен. Это и есть цивилизация. Он посмотрел на поле, на неровную шеренгу мужчин и женщин, в какой-то мере своих подопечных. Большинство составляли юноши и девушки, еще не достигшие 20 лет, но остальные по возрасту были ближе к нему. Они неуклюже орудовали мотыгами и занимались всякой другой работой, обычно выполнявшейся роботами, для нее сконструированными. И роботы справились бы с ней куда успешнее. Но им было приказано отойти в сторону и ждать, пока люди упрямо практиковались в физическом труде. В небе плыли тучки, и сияло солнце, именно в эту минуту скрывшееся за одной из них. И Лайдж с тревогой задрал голову. Конечно, она избавляла от прямых солнечных лучей и пота. Но вдруг хлынет дождь. Вовне всегда так. Богатейший набор неприятностей. Бейли неизменно поражало то, как относительно небольшая туча способна закрыть солнце целиком, погрузив землю в тень от горизонта до горизонта. Хотя значительная часть неба продолжает голубеть. Он остался стоять под густой кроной, подобие примитивной кровли. А ствол с корой, приятно крепкой на ощупь, создает ощущение стены. И перевел взгляд на шеренгу, с удовлетворением ее рассматривая. Раз в неделю они трудились здесь, какой бы ни была погода. И к ним присоединялись все новые добровольцы. Горстка мужественных инициаторов заметно пополнялась. Правительство города, хотя непосредственного участия в движении не принимало, относилось к нему положительно и помех не чинило. Вдали, у самого горизонта справа от Бейли, на востоке, как показывало клонящееся к закату солнце, маячили пологие купола и бесчисленные шпили города, заключающего в себе все, ради чего стоит жить. И там Бейли вдруг увидел перемещающееся темное пятнышко, еле различимое на таком расстоянии. Однако манера его передвижения и другие признаки, для которых он не нашел бы словесного выражения, подсказали Бейли, что это робот. Он не удивился. Поверхность земли вне городов принадлежала роботам, а не людям, за исключением тех немногих, кто, подобно ему, грезил звездами. По ассоциации он вновь обратил взгляд на взмахивающих мотыгами искателей звезд, переводя его с одного на другого. Он не только знал в лицо, но мог бы назвать по имени любого. Они трудились. Они осваивались с существованием вовне. И, нахмурившись, он проворчал. «А Бентли где?» И сразу же у него за спиной раздался голос, чуть захлебывающийся от торжества. «Я тут, пап!» Бейли стремительно обернулся. «Не делай так, Бен!» «Чего не делать?» «Не подкрадывайся ко мне сзади!» «Снаружи трудно сохранять хладнокровие без того, чтобы к тебе подкрадывались из-под тишка».
«Я не подкрадывался, но попробуй громко топать, когда идешь по траве. Она же глушит шаги». «Пап, а не вернуться ли тебе? Ты здесь уже 2 часа, и, по-моему, дольше тебе задерживаться не стоит».
«Это еще почему? Потому что мне 45, а ты 19-летний молокосос и решил поберечь своего дряхлого родителя, а?»
«Самую точку», — подхватил Бен. «Какой блестящий детективный анализ. От тебя ничего не скроешь».
Бен широко улыбнулся. Лицо у него было круглое, глаза блестели. «Сколько в нем от Джесси», — подумал Бейли, — «от его матери». И ничего общего с его собственной, вытянутой, чопорно-серьезной физиономией. А вот умственным складом он пошел в отца. И когда глубоко о чем-то задумывался, было ясно, что его мать хранила нерушимую верность мужу.
«У меня все отлично», — сказал Бейли. «Не спорю, пап. Ты самый лучший из нас, учитывая...»
«Что учитывая?»
«Твой возраст, что же еще?» «И, конечно, я помню, что все это затеял ты. Но я заметил, как ты укрылся под деревом, ну и подумал, может, не надо, старик, перегибать палку?»
«Я тебе покажу старика», — пригрозил Бейли. Робот, которого он заметил где-то возле города, теперь приблизился настолько, что его можно было бы рассмотреть подробнее. Но Бейли, не обращая на него внимания, продолжал. «Если солнце светит чересчур ярко, благоразумие требует время от времени постоять под деревом в тени.
Мы не только привыкаем к трудностям вне, но и учимся использовать его преимущества. Вон солнце выходит из-за тучи.
Ага. Так может, ты вернешься?
Ничего. Выдержу. Раз в неделю у меня есть свободные полдня, и я провожу их здесь. Пользуюсь привилегией, положенной моему рангу С7.
Дело не в привилегиях, пап, а в том, чтобы не переутомляться.
Говорят же тебе, я прекрасно себя чувствую.
Куда уж лучше. Дома сразу бухаешься на кровать и лежишь в темноте.
Естественный способ – дать отдохнуть глазам от яркого света. А мама волнуется. И пусть, ей только полезно. Да и что тут опасного? Самое скверное, что я потею. Ну и с этим освоюсь. Никуда ведь не денешься. Вначале я не мог даже отойти далеко от города. Сразу поворачивал назад.
А ходил тогда со мной один ты.
А теперь взгляни, сколько людей тут с нами и как далеко я ухожу от города. И способен много работать. Меня хватит, по крайней мере, еще на час. А то и больше. Знаешь, Бен, маме стоило бы ходить с нами.
Маме? Ты шутишь.
Если бы. Когда подойдет время отлета, я буду вынужден остаться, потому что она не полетит.
А ты будешь рад. Не обманывай себя, пап. До этого еще далеко. И уж тогда ты правда будешь староват. Это дело для молодежи.
Знаешь, сказал Бейли, сжимая руки в кулаке,
да чего же ты и твоя молодежь мудры? Ты когда-нибудь покидал землю? Кто-нибудь из них покидал землю?
А я, да, 2 года назад, еще до этой акклиматизации, и я выжил.
Знаю, папа, но улетал ты ненадолго, в служебную командировку, и тебе создавали все необходимые условия в высокоорганизованном обществе. Совсем иное дело.
Нет, не иное, упрямо возразил Бейли, в глубине души признавая, что очень даже иное.
Да и отлета ждать придется не так уж долго. Если я получу разрешение побывать на Авроре, дело пойдет быстро.
Забудь, ничего не выйдет.
Но попробовать мы должны. Без одобрения Авроры правительство разрешения нам не даст. Аврора – самый большой и влиятельный из внешних миров.
И что она скажет?
То и будет, знаю. Мы уже 1000 раз все обсуждали. Но зачем тебе лететь туда? Есть же гиперсвязь. Можешь поговорить с ними прямо с Земли. Но сколько раз тебе повторять?
Это совсем другое. Необходим личный контакт. Но сколько раз тебе повторять?
В любом случае, мы еще не готовы, заявил Бен.
Не готовы, потому что Земля не дает нам корабли. А космониты дадут и окажут необходимую техническую помощь.
Какое доверие! А зачем это им? Давно ли они так полюбили нас, недолговечных землян?
Если бы я мог поговорить с ними.
Ну послушай, пап, Бен засмеялся, на Аврору тебя тянет просто из-за этой женщины.
Бейли нахмурился. Его мохнатые брови сошлись над глубоко посаженными глазами.
Женщины? Иосафат. Бен, о чем ты говоришь?
Пап, строго между нами. И маме ни слова. Что у тебя все-таки было с этой женщиной на Солярии? Я уже взрослый, и ты можешь мне рассказать.
Какая еще женщина на Солярии?
И ты способен смотреть мне прямо в глаза и делать вид, будто не знаешь, какая, когда вся Земля видела ее в гиперволновой драме. Гледия Дель Мар, вот какая.
Так ничего же не было. Гиперволновое вранье, 1000 раз тебе повторял. У нее даже в мыслях не было, и у меня не было, сплошная выдумка.
И я протестовал против демонстрации волновки. Но правительство решило, что необходимо показать космонитам Землю в выгодном свете. Только попробуй внушить матери, будто это не так.
Да с какой стати? Но эта Гледия переселилась на Аврору, а ты туда так и рвешься.
Ты что, искренне считаешь, что я хочу побывать на Авроре из-за...
А-а-а, Иосафат!
Сын с недоумением посмотрел на него.
Что с тобой?
Видишь робота? Это Эр Джеронимо.
И что?
Рассыльный из нашего департамента. И он вовне. У меня свободный день, и я нарочно оставил свой волновик дома, чтобы до меня нельзя было добраться. Привилегия С7, а они посылают за мной робота.
Откуда ты знаешь, что за тобой?
С помощью тончайшей дедукции. Во-первых, из полицейского департамента здесь только я, а во-вторых, эта жалкая жестянка движется прямо ко мне. Из этого я делаю вывод, что ее отправили за мной. Надо было зайти за ствол и затаиться там.
Пап, это же не стена, робот обойдет дерево и все.
И тут робот объявил.
Господин Бейли, у меня сообщение для вас. Вас ждут в управлении.
Я услышал и понял, монотонно ответил Бейли. Иначе робот продолжал бы твердить одно и то же.
Слегка нахмурясь, Бейли изучающе посмотрел на робота. Новейшая модель, несколько более очеловеченная в сравнении с прежними. Его собрали и активировали всего месяц назад. Не без шумихи. Правительство постоянно что-то придумывало, что не попало, лишь бы смягчить враждебное отношение к роботам. Оболочка сероватая, тусклая, словно бы упругая, на манер кожи. Выражение, хотя почти не менялось, не производило такого впечатления идиотизма, как обычно, хотя в умственном отношении он был таким же идиотом, как все остальные. Тут Бейли вспомнил сэр Дэниел Олива, косморобот, дважды помогавший ему в расследовании на Земле и на Солярии. В последний раз они виделись, когда Дэниел обратился к нему за помощью в деле, которое они назвали зеркальным отражением. Дэниел был настолько очеловеченным роботом, что Бейли воспринимал его как друга и скучал без него. Вот и сейчас. Эх, будь все роботы такими. «Бой», — сказал он, — «сегодня я свободен, и мне не надо идти в управление». Эр Джеронимо застыл. По рукам у него пробежала легкая вибрация. Бейли заметил ее. Она указывала на помехи в позитронных связях робота. Всякий робот неукоснительно повиновался человеку, но нередко два человека требовали прямо противоположного. Затем робот сделал выбор и сказал: «Сегодня вы свободны, господин. Вас ждут в управлении».
«Если тебя ждут, пап», — с тревогой сказал Бен. Бейли пожал плечами.
«Не позволяй надуть себя, Бен. Будь я им действительно нужен, они бы прислали закрытую машину с добровольцем-человеком. Они отправили пешего робота с сообщением, чтобы разозлить меня».
«Нет, пап», — Бен покачал головой. «Они же не знали, где ты и сколько понадобится времени, чтобы тебя отыскать. По-моему, при такой неопределенности посылать человека никто не станет».
«Да? Ну так посмотрим, насколько силен приказ Эр Джеронимо. Возвращайся в управление и скажи, что я явлюсь на службу в 9:00. Он добавил резким тоном: «Возвращайся! Это приказ!»
Робот заметно заколебался. Повернулся, сделал несколько шагов, снова повернулся, шагнул к Бейли и замер на месте, весь вибрируя. Бейли хорошо знал эти признаки и шепнул Бену: «Иосафат, надо идти». Робот испытывал то, что робопсихологи называли равнодействующим противоречием второго уровня. Повиновение было вторым законом, и Эр Джеронимо в этот момент из-за столкновения примерно равных по силе, но совершенно противоположных приказов, находился в состоянии шока. В противоречии это называлось заблокировать робота, или еще проще – роблок. Робот медленно повернулся. Первый приказ был все-таки сильнее, но не намного, а потому он запинался.
«Господин, меня проинструктировали, что вы можете сказать так. И тогда я должен сказать...»
Он помолчал и добавил уже совершенно хрипло:
«Я должен сказать, если вы один...»
Бейли кивнул сыну, и Бен не стал ждать второго напоминания. Он прекрасно умел различать, когда его отец был пап, а когда полицейский, и быстро ретировался. Бейли сердито поиграл с мыслью, не усилить ли собственный приказ, довершая роблок. Но результатом наверняка было бы какое-нибудь повреждение, которое потребовало бы позитронного анализа и репрограммирования, а их стоимость удержит из его жалования, возможно, в годовом размере.
И он сказал: «Я отменяю мой приказ. Что тебе велено сообщить?»
Голос Эр Джеронимо мгновенно обрел звучность.
«Меня проинструктировали сообщить, что вы нужны в связи с Авророй».
Бейли обернулся и крикнул Бену:
«Пусть поработает еще полчаса, а потом передает меня, чтобы возвращались. Я ухожу».
Широким шагом пересекая поле, Бейли ворчал на робота: «Почему тебе не приказали начать сразу с этого? И почему тебя не запрограммировали водить машину, чтобы я не плелся пешком?» Он прекрасно знал, почему. С роботом за рулем самое незначительное происшествие вызвало бы новые беспорядки под лозунгом «Долой роботов!». Он не избавлял шага. До городской стены 2 километра, а там до управления придется добираться по улицам, забитым машинами. «Аврора? Какой еще новый кризис назревает?»